Свет и тени христианского пути. Путь победы. Победа над искушениями и грехом не является уделом нескольких привилегированных душ. Она – обычное состояние нормальной христианской жизни, независимо от духовного возраста, воспитания, положения или образования. Победа не есть достижение плотских усилий воли или разума. Победа – это дар Божий. Она зависит от готовности сердца принять этот дар от Бога. Победа не есть, как утверждают некоторые, непогрешимость, заявляя, что они способны жить без греха. Такие люди обманывают только самих себя. Они не могут обмануть других, особенно тех, кто знает их немного ближе и видит их грехи вполне ясно. Нет такого духовного состояния, где грешить было бы делом немыслимым и невозможным. Грех может всегда проявиться, и эта возможность грешить имеется в самом святом человеке. Святой человек не потому свят, что он потерял способность грешить, но потому, что греху он не позволяет проявляться в своей жизни. Грех устраняется, как скоро бывает замечен, и полное очищение в крови Иисуса Христа ищется и, конечно, бывает найдено. Победа не является способностью сдерживать себя. Самообладание и сдержанность – чудные вещи. Но в деле над злыми желаниями воля обычно бывает парализована. Победа также не является посвящением. Как покаяние приводит к спасению, но не является само по себе спасением, точно так же и посвящение приводит к победе, не являясь самой победой. Прежде чем посвящение послужит к славе Божией, Бог должен это посвященное очистить. В самой сущности своей победа состоит в самоотдаче Богу, в самоотречении, в отказе от своей и личной жизни. Когда после обращения грех в душе не побежден, грубые грехи и пороки уже не проявляются, разве только если до обращения предрасположенность ко греху была действительно очень глубокой. Однако, несмотря на отсутствие проявления греха в его прежней форме, в большинстве случаев остается, хотя и слабо выраженный, но все-таки грех, который и препятствует на духовном пути. Он-то и приводит христианина к постоянным поражениям. Наличие запинающего греха до такой степени едва уловимо, что душа часто не сознает действительной причины прекращения своего духовного развития. Этот тайный, запинающий грех все же может быть легко открыт нам Духом Святым в ответ на неусыпную молитву. Такими препятствующими грехами могут быть недоброжелательство, непрощающий дух, раздражительность, дух критики, осуждение, гордости, жажда мирских удовольствий, самомнение, самовосхваление, легкомысленность, сквернословие, насмешливость, нечестность, двуличие и другие. В одном таком проявлении греха, на первый взгляд, как будто невинного, может заключаться причина всех наших бед и поражений. Как только духовный болезненный узел будет обнаружен, сатана сначала попытается убедить свою жертву в том, что освобождение излишне, так как в этом же нет никакого греха. Если же это не поможет, он постарается доказать, что освобождение совершенно немыслимо. В действительности же оно невозможно лишь в том случае, если мы думаем освободиться собственными усилиями. Победа не приходит сама собою. Она достигается через духовную связь и единство со Христом. Римлянам 6, 13-14, 2-13. Благодаря которым у нас возникает горячее желание и бесповоротное решение во что бы то ни стало освободиться от всякого осознанного греха. Малейшая неготовность воспрепятствует получению благословения, а это заставит душу снова возвратиться к жизни прежних взлетов и падений, покаяний и борьбы, или погрузиться в состояние такой апатии и нерадения, что всякое искание освящения может быть утеряно. А вместе с ним и духовная жизнь станет совершенно бесплодной в деле Божьем. Но Бог и здесь не оставляет нас одних. Он желает нам дать готовность подняться, производит хотение по нашей просьбе. Филиппийцам 2.13. И как важно бывает иной раз просить Господа именно об этом, чтобы Он производил на всякое желание и хотение добра. Наш ветхий человек не сразу капитулирует перед Господом. Возможен долгий и болезненный конфликт, прежде чем мы придем в состояние полной готовности всецело вручить себя Богу, посвятить себя Ему. Но как только эта полная готовность вручить себя Богу появляется, Божий ответ приходит к нам в сердце внезапно. Деяние 2.1.2. Христос приходит на этот раз уже не как Спаситель, а как наш единый Господь, Владыка и Царь, который сразу же вступает в свои права, очищая и исполняя своего раба силою свыше. В этот момент христианин вступает в новую сферу благословенных духовных переживаний, где всякая предрасположенность ко всему злому постоянно наталкивается на непреодолимое противодействие Духа Святого, который направляет все в нашем сердце к славе Божией. Это то необходимое духовное переживание, которое обычно принято называть крещением Духом Святым, повторным благословением, святостью, освященностью, сораспятием, сердечной чистотой, смертью ветхого Адама, жизнью победы, жизнью воскресения и тому подобное. Такое состояние победы должно затем быть поддерживаемо, что требует молитвенной жизни и духовной бдительности. Мы можем ходить в Его свете постоянно и таким образом обеспечивать себе постоянное очищение, которое не допускает ни малейшей тени, отделяющей нас от Господа. Истинная победа достигается не беспрерывной борьбой, а принесением каждого искушения по мере их возникновения к Господу с просьбою сразиться в искушении и победить за нас. Запомним же, что тот, кто даровал победу, не откажется и поддерживать ее. Такое состояние победы может быть потеряно. Сатана постарается повести отчаянную борьбу, особенно в начале. Небрежность и нерешительность здесь, как обычно, ведут к поражению. Бог остается верен и, конечно, сохранит всякое сердце, расположенное к Нему. но он не пойдет против нашего самоволия, если мы позволим этому самоволию сознательно связать нас своими греховными узлами. Утерянное состояние победы может быть восстановлено. Душа может возвратиться к тому самому пункту, где мир ею был утрачен. Правда, иногда длинным и болезненным путем, но полная отдача приведет нас всегда к полной победе. Христианин не может победить все окончательно, раз и навсегда, и достигнуть таким образом совершенства. Он вступил в школу Христа. В ней он должен еще многому научиться. Он встретит еще тягу ко греху, переживет провалы в исполнении обязанностей и найдет новые пути служения. Но сердце, покорное Богу, после многих пережитых испытаний возрастет. Характер его сформируется, жизнь станет более плодотворной, преуспевающей во всяком деле благом. Вначале с энтузиазмом, потом более спокойно, но уверенно. Вместе с покорностью и послушанием придет новая радость. Правда, подобная той, какую христианин пережил уже в момент принятия спасения, но более полная, более зрелая и менее подверженная тревогам, непрерывная отрада во Христе. Сердце в мире с Богом. Жизнь соответствует его заповедям. Свидетельство ясное, убедительное и постоянное, с мудростью и в силе. В результате всего пережитого обнаружится необходимость в более глубокой молитвенной жизни, более тесном общении с Господом. Ответы на молитвы станут все более определенными. Библия будет говорить лично к нашему сердцу. Водительство Духа Святого в обстоятельствах житейских будет все более и более очевидным. Мы будем менее зависимы от духовной поддержки со стороны, так как сам Господь привлечет нас ближе к себе. Душа окончательно освободится от мирской атмосферы и определеннее станет служить Господу во всем.
Тот, кто верит в меня, жизни свет обретет. Тот, кто следует мне, не в потемках живет, но в свете дня. Путь, истина, жизнь.
Свет и тени христианского пути. Свет и обольщение. Это счастливое и свободное состояние победы может и в действительности должно стать постоянным, истинным предвкушением небесного блаженства. Тот, кто пребывает в победе, будет возрастать в любви и в радостном служении. Перед ним откроется высший путь освященной жизни, утопающий в лучах сияния Божия, которое более и более светлеет до полного дня. Но нет такого состояния, таких духовных вершин, достигнув которых мы никогда не могли бы уже упасть. 1 Коринфянам 10:12. Враг не дремлет. Если он не сможет совершенно уничтожить нас, он непременно попытается приостановить наше плодотворное служение или обесчестить его. Враг приспособит свое искушение к обстоятельствам и совершит свое злое дело. Кроме всего, сатана постарается отбить всякую охоту к служению. Каким образом? Он заставит христианина сравнить его собственное слабое достижение в работе и его непригодность к ней со служениями и успехами других духовных работников. Конечно, такое сравнение может быть правильным, но оно не должно привести нас к отчаянию. Иногда враг постарается создать в нашем уме преувеличенное представление о его собственном всемогуществе с целью отвратить христианина от более преданного и активного благочестия. Но христианину нечего бояться сатаны. Как ни силен враг, все же Христос несравненно сильнее его. Не забудем, что сатана – враг уже побежденный, хотя ни в коем случае еще не уничтоженный. Он не должен быть совершенно пренебрежен. Необходимо всегда бодрствовать и молиться. Господь же со своей стороны готов во всякий час прийти к нам на помощь. Искушение не всегда бывает направлено к совершению зла. Если зло в грубой его форме отвергнуто, то сатана знает отлично, что предлагать такому верующему совершить какой-нибудь открытый грех почти бесполезно. Разве только в момент исключительного легкомыслия или безнадежности. Следовательно, искушение обычно бывает направлено к замене чего-то хорошего еще более лучшим. Враг появится в виде ангела света. Он поощрит духовную гордость, в которой, кстати сказать, у верующего редко бывает недостаток. Предлагая фальшивое «лучшее» в кавычках или какой-нибудь более путь совершеннейший, специально для него, как для особо духовного христианина, приготовленный. 2 Иоанна, стихи 8-9. Сатана обольщает каждого человека по-своему. Того, кто более предрасположен к плотскому мудрствованию, враг непременно уведет от истины евангельской простоты во Христе ко всякого рода ересям, таким как рационализму, модернизму, оккультизму, спиритизму и прочим заблуждениям, в которых так много плотских христиан уже погрязло. Немногие из тех, кто идет прямым путем, попадают в западню подобного рода. Но гибнут преимущественно те, кто, оставив прямые пути Господни, начинают блуждать вокруг да около. Самым распространенным видом искушения и вместе с тем самым для врага успешным является так называемая узкая специализация. Узкая специализация заключается в том, что христианин сосредотачивает все свое внимание на одной какой-нибудь глубокой истине или доктрине, такие как пророчество, предопределение, освящение, второе пришествие Христа, крещение и много других подобных. Все перечисленные предметы правильны, и велико преимущество осветить эти важные вопросы в духе Писания. Но играть все время только на одной струне – это значит стать теоретиком, догматиком, человеком нетерпимым и пренебрегающим другими истинами. 1 Коринфянам 8:1-2. Вот почему, когда служение наше начинает всем этим обременяться, когда время и энергия расходуются безрассудно на однобокую проповедь, лучшее, что мы можем сделать, это остановиться. Подобная духовная односторонность приводит многие, самые искренние души, в такие христианские движения, где на первый план выдвигаются исцеление по вере, говорение языками и другие тому подобные истины. Этим последним, несомненно, отведено должное место в Священном Писании. Многие удостоились и в первые века христианства, и в наше время – исцеления. Но нельзя же присваивать себе какие-то права на получение последнего. Мы видим, что не все в Новом Завете были исцелены, так как телесное исцеление – вещь далеко не главная. Не все говорили языками и в древнеапостольские времена. Не все нуждаются в этом и сейчас. Дар языков, даже если он настоящий, не обязателен. 1 Коринфянам 14:19. Тем не менее, ожидая его, мы подвергаемся опасности стать одержимыми злыми духами и вместо языка от Бога получить какую-то дьявольскую подделку. После долгих, томительных ожиданий такого языка, в кавычках, наступает разочарование. Несбывшаяся надежда быстро приводит человека к разочарованию, в то время как ни на чем не основанное ожидание и чрезмерная при этом взвинченность чувств ввергают его в духовный мрак и отчаяние. Не прийти к подобному концу очень трудно. Многие жестоко поплатились за свое неразумие. Другие, в конечном счете, потеряли даже радость спасения и ту сравнительно малую силу служения, которую они до этого имели. Конечно, есть выход даже из такого положения, но путь назад очень длинный и очень крутой, требующий бесконечного терпения, а иной раз и помощи со стороны мужей, исполненных веры и Духа Святого. 2 Тимофею 2:24-26. Ни в одном искушении мы не встречаем такого предательства и коварства сатаны, как в искушении, направленном к гордости духовной, основанной на предполагаемом обладании исключительной духовной проникновенностью. Имеется много света на каждом шагу и в каждом вопросе. Света, посылаемого в ответ на молитву сердца, искренне жаждущего исполнить во всем волю Божию. Свет этот в преизбытке излучается Словом Божиим при водительстве Духа Святого, а также в проведении Божиим во внешних обстоятельствах. Но жертва духовной гордости, претендуя на непогрешимость своих чувств, рассматривает свой собственный внутренний свет как свет, несравненно превосходящий все имеющееся у прочих духовных христиан. Человек, обольщенный духовной гордыней, начинает действовать самодовольно и автократично. Автократ – это самовластный правитель с неограниченной властью или самодержец. И он так поступает в отношении других, пренебрегая их убеждениями, как ничтожным по отношению к его собственным. Третье послание Иоанна 9:19. Будучи глубоко убежденным в своем смирении, в том, что он водим Духом Святым и что он стоит на страже истины, такой человек становится нетерпимым, обособленным, раскольником, теряет способность от кого-то учиться и может даже позволить себе такую несправедливость или слабость, за какую даже мирские люди друг друга осуждают. Радость его потеряет свою чистоту и качество, характер лишится христианской мягкости, приобретет определенную грубость и строгость. Свидетельство такого христианина теряет свою привлекательность и становится отталкивающим. Пусть такой человек раз и навсегда распрощается с мыслью о каком-то своем превосходстве и вновь последует простым путем любви к Богу и людям, и искренне начнет искать уважение других, менее чтить самого себя и вновь станет таким, как дитя перед Господом. Это самое трудное, что должен сделать гордый человек, привыкший уже верховодить в деле Божьем. Однако именно это и должно быть сделано, если служитель Божий желает, чтобы его христианская жизнь и служение не были окончательно разрушены.
В путь истину жизнь, так как Слово Твое говорит, так как имя Твое говорит, в путь истину жизнь.
Свет и тени христианского пути. Путь служения. Какого бы обольщения в жизни верующего сатане не удалось добиться, его естественным следствием будет исчезновение христианской радости. С исчезновением радости характер христианина перестает следовать заветам Христа. Его свидетельство или теряет свою убедительность, или совершенно прекращается. Эти признаки достаточно рельефны, заметны, чтобы ими можно было руководиться во избежание всякого рода заблуждений. Путь истинного христианского служения недоступен для мудрых и разумных, осторожных и предусмотрительных, образованных и сообразительных, самоутвержденных и своевольных. Он открыт, напротив, людям смиренным, с детской верой, хотя и не обладающих знаниями, талантами и способностями. Путь служения, однако, далеко не имеет ничего общего с неустанной активностью, длительными собраниями и совещаниями, бесконечными планами и проектами плотских христиан. Служение не заключается в регулярном и аккуратном посещении богослужения. Конечно, эти последние не должны быть пренебрегаемы, но цель их сводится в сущности к получению чего-то для себя более, чем в даянии другим. Служение не заключается в вере, молитве, глубоком знакомстве со Словом Божиим или в обладании дарами Духа Святого. Все эти проводники благодати Божией превосходны, но они лишь вспомогательные. Служение не есть самоотречение или пожертвование нашим имуществом. Наше имущество – и мы сами должны находиться в распоряжении Господа, хотя и оно может способствовать только служению внешнему. Служение не есть пропаганда. Наше свидетельство может быть постоянным и благословенным для других. Тем не менее, даже такое приобретение душ может стать простым созданием прозелитства, то есть приобретением сторонников или последователей себе, и стать скрытой западней для нас и камнем преткновения для других. Истинный путь христианского служения – это проявление христианства в нашей жизни. Истинный путь христианского служения – это проявление живого христианства в нашей жизни. Такое служение проявится в самых обыденных вещах, в помощи по хозяйству, в хорошем расположении духа при затруднениях, маленькой любезности на службе или в семейном кругу, постоянной аккуратности в исполнении возложенных обязанностей и, конечно же, в самоотверженном служении нуждам других, нуждам физическим, интеллектуальным, моральным или духовным, захватывающим все виды жертвы, вплоть до миссионерской работы. Послание к Филиппийцам 3:7-8. Служение – это не есть теория, приятное чувство или благие намерения. Нет, это благословенная деятельность, проявление жизни, полностью представленное в распоряжение Бога. Деятельность, при помощи которой выражается благородство искупленной души, чистота сердца, искренность, серьезность, великодушие, кротость, благорасположенность и все прощения, даже к врагам. Подвиг души, свободной от раздражительности, нетерпения, искания своих выгод, суеты, гордости, всякой подозрительности, плохих чувств, самохвальства и многого другое. Служение нужно понимать как средство проявить любовь, излить наружу любвеобилие характера, исполненного Духом Святым. Путь истинного служения – это путь любви, а не просто лишь общительности, сердечности, нежности, дружбы и братских отношений. Все эти чувства – суть также драгоценные плоды Святого Духа, ценность которых нельзя умолить. Но все это – только тень настоящей божественной любви. Истинная же любовь зиждется на голгофской любви Иисуса Христа, исходящей от Него и возвращающейся к Нему. Любовь, где душа человеческая называет Иисуса Христа не просто Спасителем и Господом, но мужем, Римлянам 7:4. Эта любовь дает победу над миром и превозмогает все противные обстоятельства. Служение, к которому такая любовь приводит, будет здравым, практичным, духовным и плодотворным. Такая жизнь и служение является нашим преимуществом. Мы можем жить такой жизнью, если мы желаем. Способность вести такую жизнь приходит к нам в ответ на наше полное посвящение, предоставление нашего тела Богу в жертву живую, чтобы жить дальше уже не для себя, но для умершего за нас и воскресшего. Служение, которое не учитывается, не имеет коммерческого характера. Служение произвольное, простое, естественно исходящее не из расчетливого ума, а из по-детски искреннего, любящего сердца. Такое служение сокрушает сердца, спасает души. Такое служение приводит нас к истинной духовной свободе. Мы перестаем беспокоиться и наблюдать за процессом нашей внутренней жизни, ибо она, как цветок, будет возрастать в созданной атмосфере сама по себе. Сатана может подделать и подменить в духовной жизни все, кроме радости и внутреннего свидетельства Духа Святого о полной гармонии в душе. Укорененная и укрепленная в этой божественной любви наша жизнь будет благоуханием Христовым, запахом живительным на жизнь. Наше служение будет подобно рекам воды живой, текущей из источника, созданного в сердце, обитающим в нем Духом Святым. Радость такой жизни и служения будет неизреченной и преславной. Она заполнит нашу душу и, перелившись через ее края, достигнет многих. Наше возрастание в благодатном Евангелии будет очевидным для всех людей. Наше свидетельство будет натуральным, свободным, радостным и успешным в спасении погибающих грешников для славы Божией. Жаждешь ли сего? Блаженны жаждущие, ибо они насытятся.
Путь истину жизнь, так как Слово Твое говорит, так как имя Твое говорит.
Вы слышали голос странника. Со всеми вопросами вы можете обращаться по адресу радиостанции или лично ко мне по телефону 1-877-86-9-5-2-0-1.